Говорит Радио Свобода. В Сирии в результате авиаудара убиты больше 30 турецких военных. Возможен ли прямой вооруженный конфликт между Турцией и Россией, поддерживающей режим Башара Асада?
Россия уже заложник сирийского конфликта, и выйти из этого конфликта, как бы она ни хотела, она в сегодняшний день не может и непонятно, когда выйдет.
Продолжается резкое снижение биржевых котировок и цен на нефть из-за распространения нового коронавируса.
Если проблема с вирусом не будет решена, то это может сказаться на развитии мировой экономики.
На Берлинале представлен документальный фильм «Котлован», составленный из обращений к Владимиру Путину, размещенных на портале YouTube.
Каждый герой настолько самодостаточен, что он требует отдельного какого-то фильма.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 февраля. Турция утверждает, что Россия была проинформирована о дислокации турецких военных в сирийской провинции Идлиб, однако по ним все равно был нанесен авиаудар, в результате которого в четверг погибли не менее 33 военнослужащих. Президенты России и Турции обсудили ситуацию по телефону. В сообщении Кремля о разговоре сказано, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ближайшее время могут встретиться лично. О том, почему Турция и Россия занимают столь жесткую позицию по Идлибу, несмотря на имеющиеся договоренности о прекращении огня и угрозу прямого вооруженного столкновения между турецкими и российскими войсками, дислоцированными в Сирии, рассуждает востоковед Леонид Исаев. Интервью с ним записал Александр Гостев.
Путин, конечно, является заложником и своей жесткой и популистской позиции в отношении Асада и его легитимности. Россия уже заложник сирийского конфликта, и выйти из этого конфликта, как бы она ни хотела, она в сегодняшний день не может и непонятно, когда выйдет, несмотря на то, что господин Лавров много раз говорил о том, что мы решили проблему терроризма применительно к исламскому государству, несмотря на то, что господин Путин уже трижды говорил о том, что мы завершили нашу военную миссию там. Здесь проблема более, как мне кажется, фундаментальная. Это проблема отсутствия сменяемости власти. И это проблема некого ореола непогрешимости, которое российская власть последние годы создавала в отношении собственных же решений. Но кто будет признавать ошибки, если власть не меняется десятилетиями? Не будет же господин Путин, как и господин Лавров, как господин Шойгу, признавать свои собственные ошибки и просчеты в сирийском конфликте в частности и на Ближнем Востоке в целом. Безусловно, мы с вами наблюдаем целую череду весьма реакционных решений, которые принимает российская власть, и после чего очередную череду еще более реакционных решений, которые все больше и больше цементируют нашу политику в отношении Ближнего Востока и делают ее все менее и менее гибкой. Может быть, и в краткосрочной перспективе, конечно, российскому режиму и удается решать какие-то тактические задачи, но в долгосрочной перспективе, я думаю, что это самым негативным образом скажется на нашей политике в отношении региона и нашем присутствии в регионе. Я бы не сказал, что Идлиб имеет какое-то важное стратегическое значение для Турции. Здесь вопрос немножечко в другом. Во-первых, конечно, это последний рычаг, посредством которого Турция еще может реально влиять на дальнейший ход сирийского конфликта. Но помимо этого, я так думаю, что господина Эрдогана очень сильно раздражает тот факт, что все те договоренности, которые принимаются им вместе с господином Путиным, раз за разом нарушаются. И мы видим, как стороны договариваются о неком разграничении интересов, сфер контроля в Сирии, и постепенно позиции Турции вытесняются. Здесь произошла военная операция сирийского режима, здесь произошла очередная операция сирийского режима. Ну и, соответственно, вот эта вот сфера влияния Турции, она вот так вот раз за разом, время от времени постепенно сужается. И я думаю, что здесь Эрдоган уже пошел на принцип в плане того, что он больше не намерен фиксировать вот это вот изменчивое статус-кво и хочет зафиксировать границы ровно в том месте, в отношении которого они договорились с Путиным в Сочи в 2018 году по трассам М5 и М4. Каждый срыв договоренности между Москвой и Турцией так или иначе приводит к тому, что Эрдогана внутри Турции начинают критиковать. Его начинают называть слабым человеком, политиком. Его критикуют за то, что он идет на поводу у Путина. Ну и в конечном счете, когда в результате таких действий гибнут турецкие военные, безусловно, ответственность ложится на Эрдогана, который договаривается с человеком, который его периодически предает, и договаривается с Россией, которая, ну, либо не может, либо не хочет выполнять свои договоренности. Поэтому для Эрдогана этот вопрос имеет еще и важное внутриполитическое измерение. Отсюда, я думаю, что и вот эта вот принципиальность по Идлибу, которую мы с вами наблюдаем.
Говорил политолог-востоковед Леонид Исаев. Вы слушаете «Радио Свобода». Мировые рынки продолжают падение на фоне распространения нового типа коронавируса. На азиатских биржах в пятницу котировки снизились на 3-4%. Продолжилось падение котировок на биржах в Европе. На Нью-Йоркской бирже в четверг индекс Dow Jones упал более чем на 4%. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до $50. Мой собеседник – экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Что лежит в основе нынешнего падения курсов акций на рынках? Это неопределенность, связанная с коронавирусом, или какие-то другие факторы вы считаете более важными?
Если проблема с вирусом не будет решена, то это может сказаться на развитии мировой экономики, потому что Китай – это мастерская мира, там много чего производится. И если будут ограничения на движение людей из Китая в другие страны, то, конечно, это серьезно может сказаться на динамике производства. Поэтому возникает паника, люди скидывают акции. Обычно в таких случаях деньги переводят в какие-нибудь надежные бумаги, не зависящие от конъюнктуры, типа американских казначейских облигаций. Ну вот что-то в этом роде, похоже, сейчас происходит.
Ну, а если представить себе, что вакцина будет довольно быстро создана и распространение этого вируса быстро прекратится, можно ли ожидать, что рынки полностью отыграют то, что они потеряли в течение вот этих последних недель?
Да, это вполне возможно, но прогнозировать такие вещи довольно сложно. Тем более, что на рынке ведь влияют разные факторы. Многие экономисты предвещали, что в этом году вообще будет экономический кризис. Это начали говорить еще до того, как появилась проблема китайского вируса. Так что есть и другие факторы, которые влияют негативно. Я просто думаю, что проблема вируса сегодня самая серьезная. Но точно сказать, что все будет хорошо, если эту проблему решат, невозможно.
Вы только что упомянули о возможности кризиса мировой экономики. Такие кризисы, в общем-то, происходят регулярно. Многие специалисты говорят о цикличности развития экономики. Вот интересно, когда, скажем, какому-то инвестору предлагается инвестиционный портфель в долгосрочный инвестиционный портфель. А такого рода события, как вот возможная пандемия коронавируса, вкладываются, вот просчитываются, когда считаются риски в долгосрочной перспективе?
Мне кажется, мировая экономика немножко по-другому устроена. У американцев есть такая хорошая поговорка: инвестиции – это просто неудавшиеся спекуляции. Вот так сказать, что люди планируют инвестировать деньги в ценные бумаги на очень долгий период, мне кажется, так нельзя сказать. Они инвестируют, может, они будут держать долго, а может быть, завтра будет такой выгодный курс, что они эти бумаги скинут, купят какие-то другие бумаги или каким-то другим образом инвестируют свои деньги. Поэтому, как бы ни был настроен некий предприниматель Смит или предприниматель Кузнецов, на него все равно вот вся эта конъюнктура влияет. Даже если он так подумывал о том, чтобы держать деньги в бумагах 40 лет, если он видит, что конъюнктура меняется и не в его пользу, он вполне может прореагировать и, не дожидаясь этих 40 лет, и скинуть эти бумаги. Но если не прореагирует он, прореагирует кто-то другой. Достаточно, чтобы какая-то часть рынка запаниковала, и курс акций рухнет.
Но ведь инвесторы может быть не только предприниматель, это может быть, могут быть инвестиции, скажем, в пенсионный фонд, раз уж мы заговорили об Америке, вот люди вкладывают, скажем, молодые в какие-то бумаги, которые, как этому человеку говорят, что, скажем, в долгосрочной перспективе он выиграет больше, чем если он вложит в безрисковые вот бонды, о которых вы тоже упоминали.
Ну, смотри, вот человек вкладывает деньги в пенсионный фонд. У пенсионного фонда есть управляющая компания. Она, в свою очередь, куда-то вкладывает эти деньги. Чтобы получать доход, надо их вкладывать все равно либо в государственные бумаги, приносящие доход, либо в акции, либо в какие-то бумаги, связанные с там, ипотекой, там, нефтью и так далее. В общем, во что-то надо вкладывать. Пенсионный фонд, конечно, может вкладывать деньги надолго, но он все равно должен показывать определенную эффективность своей деятельности. Поэтому он диверсифицирует вложения. Что-то вкладывается надолго, что-то не очень надолго. Управляющая компания должна демонстрировать, что она эффективно управляет пенсионным фондом. А если она каждый год будет показывать убытки, то, может быть, пенсионный фонд сменит управляющую компанию. То есть здесь опять-таки масса обстоятельств есть, которые влияют. И я еще раз подчеркиваю, что паники ведь всегда начинаются с того, что не весь рынок паникует, а какая-то его часть. И вот когда эта часть рынка запаниковала и начался сброс бумаг, и возникло падение курса, то здесь уже могут быть вынуждены скидывать бумаги и другие игроки рынка. Но не все так ведут себя, потому что если бы все при первой панике избавлялись от своих бумаг, то тогда рынок падал бы до самого основания. Этого же тоже не происходит. То есть у всех действительно разные стратегии. Кто-то не реагирует на конъюнктуру, кто-то реагирует сразу же.
А если говорить о России, насколько опасна ситуация для российской экономики? Цены на нефть из-за замедления экономической деятельности снизились. Это, понятно, всегда было негативным фактором для экономического развития в России. Но вот возможно ли, что если вот эта ситуация будет продолжаться, еще несколько месяцев, то это нанесет какой-то серьезный, по-настоящему серьезный ущерб, и российская экономика не сможет быстро восстановиться?
Да, ущерб, конечно, может быть. Поскольку мы сильно зависим от нефти и газа, от энергоносителей, от мировой конъюнктуры, то если кризис возникает надолго, если цены надолго падают, то, конечно, российский бюджет недополучит большие суммы. Даже вне зависимости от бюджета, просто само сокращение притока валютной выручки в Россию может повлиять на валютный курс, может упасть рубль по отношению к доллару, скажем. Это все вполне возможно.
Я беседовал с экономистом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Общественная организация «Украинский кибер-альянс» приостановила работу по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения относительно взлома информационной системы международного аэропорта Одесса. Главное управление национальной полиции Украины в Одесской области совместно со службой безопасности провели обыски по месту регистрации активистов и сооснователей «Украинского кибер-альянса». Один из них, Андрей Баранович, до недавнего времени скрывавшийся под псевдонимом Шон Таунсенд, ответил на вопросы моего коллеги Марка Крутова.
Теперь, спустя почти двое суток после обысков у вас и у других волонтеров кибер-альянса, что вы можете ответить на вопрос о реальной причине случившегося? Откуда, как говорится, ноги растут?
Я думаю, что просто вот этот случай с одесским аэропортом, когда неизвестные разместили там картинку с Гретой Тунберг на табло аэропорта, то, что Служба безопасности Украины и национальная полиция просто использовали этот случай как предлог, чтобы зайти к нам с обысками и изъять технику и попытаться что-то там найти. Естественно, что к взлому аэропорта мы не имеем никакого отношения. Еще год назад мы предупреждали и руководителей Одесского аэропорта, и соответствующие службы, включая полицию и СБУ, что сеть в этом предприятии не защищена и что могут из-за этого произойти большие неприятности. Но вместо того, чтобы исправить выявленные недостатки в защите, они решили наказать гонца. То есть, кто сообщил, тот вроде как это и виноват. Мы всегда пытались наладить этот диалог и с предыдущей властью, и после того, как эта власть сменилась, это с нынешней, потому что у нас есть общий интерес – национальная безопасность. Шестой год продолжается война с Россией, и мы стараемся делать то, что умеем, и помочь нашему государству обеспечить защиту. В киберзащите это мы разбираемся. И всегда пытаемся наладить диалог. Но очень часто вместо диалога представители власти просто уходят в отрицание. То есть это не наше, это старое, это неважное, неинтересное. Но мы почему-то сейчас напишем заявление в полицию и СБУ о том, что нас это взломали. Как они одновременно умудряются заявлять это, что это неважно, и жаловаться в полицию, я не очень хорошо понимаю.
Одна из самых запомнившихся акций Киберальянса – это публикация почты приемной Суркова в 2016 году. Теперь Сурков уходит, дав напоследок яркое интервью, в котором фактически признается в том, что он был главным архитектором плана по развалу украинской государственности. Вот как вы думаете, удалось ли публикации тогда его писем хотя бы отчасти помешать России осуществить этот план? Какие чувства у вас вызывает его отставка?
Дело в том, что независимо от того, будет ли этим заниматься Сурков или какая-то из других башен этого Кремля, я уверен это в том, что Россия никогда не остановится и не оставит от попыток расшатать ситуацию здесь у нас, используя абсолютно любые предлоги. То есть точно так же, то есть до того, как Украиной начал заниматься Сурков и строить это свои планы, то есть до этого попытались военные, у них не получилось взять Украину с наскока, то есть до того, как прошел первый Минск. А публикация, то есть я думаю, что это был хороший сигнал Российской Федерации о том, что все, что они могут сделать нам, мы, в свою очередь, можем сделать им. Кибервойна – довольно эффективное средство. Я надеюсь, что наша эта работа помогла, ну, если не остановить Российскую Федерацию, то хотя бы сдержать агрессию и сорвать некоторые их планы.
Напомните нашим слушателям о других своих акциях, в центре которых была Россия. Какие из них стали самыми любимыми вашими, хотя, может быть, и не самыми резонансными?
Было много занятных моментов. То есть ярко было со взломом Александра Проханова. То есть когда от имени Проханова я разместил этот текст, это с призывами идти на Кремль, и все его подписчики, не глядя, лайкали этот пост. Это было очень смешно. Потом Киселев в эфире размахивал руками, говорил, что вся эта подрывная деятельность идет из Киева, не будьте лохами. То это было ярко. И таких акций было много. Взламывали иногда даже это российских разведчиков, российских хакеров. Это было особенно смешно, потому что несколько российских хакеров умудрились пробраться на почтовый сервер Министерства внутренних дел Украины и получили доступ ко всей почте. Но так как они слишком долго думали о том, что им делать это с полученными доступами, то мы следили за их перепиской и предупредили МВД и СБУ о том, что россияне копаются в их системе. И грушники, и ФСБшники используют довольно простые приемы, работают, в общем-то, по схеме. Но делают это часто. И, естественно, они действительно представляют угрозу. Особенно хорошо это понимают в Соединенных Штатах. Недавно в новостях проскочило, что они обнаружили, что было взломано агентство информационного обеспечения Пентагона, DISA. И до этого они также это находили и российских, и китайских хакеров. Это и в своей критической инфраструктуре, в энергосистеме. В Украине были блэкауты. Их было два в Прикарпатье и в Киеве в 2015 году. Их находят постоянно, и все понимают, что это проблема. И с этим что-то нужно делать. Это, надеюсь, это, что такое это понимание появится и в Украине.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с сооснователем общественной украинской организации «Украинский киберальянс» Андреем Барановичем. Продолжаем программу «Время свободы». В Казахстане прошли похороны общественного активиста Дулата Агадила, умершего в следственном изоляторе в Нур-Султане, как утверждают власти, от сердечной недостаточности. Дулат Агадил активно участвовал в выступлениях многодетных матерей после гибели 5 девочек из одной семьи при ночном пожаре во Времянке в Нур-Султане в феврале прошлого года. Он требовал освободить политзаключенных, прекратить пытки, соблюдать право на свободу собрания и обеспечить справедливые выборы. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Ернура Дазжанова.
Такой похоронной процессии в маленьком селе Талапкер никогда не видели. Ранним утром возле местной мечети стали собираться сотни человек. Несмотря на непогоду, проститься с Дулатом Агадилом приехали люди из разных регионов страны. Среди собравшихся было много активистов. Один из них – Рысбек Сарсенбай, брат убитого в 2006 году известного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбая.
Все виновные в смерти Дулата должны понести ответственность. Мы должны наказать их. Мы должны поклясться, что продолжим путь Дулата. Он хотел построить справедливое общество. Прощай, наш брат.
После коротких выступлений активистов прозвучали молитвы. Следом мужчины взяли носилки с телом покойного и понесли на кладбище. Носилки с телом покойного до кладбища несли на руках. Мужчины поочередно сменяли друг друга в пути. Процессия растянулась на несколько сотен метров. По дороге люди местами скандировали слова «Шал кет» – «Старик, уходи» на казахском. Похоронили Дулата Агадила на кладбище за чертой поселка. Прощаясь, каждый хотел бросить горсть земли в могилу. Все собравшиеся категорически отказываются верить в то, что активист умер своей смертью.
Я один из тех, кто омывал его тело после того, как привезли из морга. Я заметил следы побоев с левой стороны в области груди. Видно, что его били. Также синяки были на бедре.
В прокуратуре Нур-Султана продолжают утверждать, что Дулат Агадил скончался от сердечной недостаточности. В официальном заявлении ведомства говорится, что никаких телесных повреждений, характерных для насилия, у покойного не установлено. Тем временем на смерть активиста отреагировали дипломаты и международные правозащитники. В частности, о ситуации высказались Госдепи США и посольстве Великобритании в Казахстане.
Мы глубоко обеспокоены смертью казахского гражданского активиста Дулата Агадила. В этот момент он находился под арестом в Нур-Султане. Мы настоятельно призываем власти Казахстана обеспечить тщательное и прозрачное расследование его смерти.
Результаты судебно-медицинской экспертизы по делу Дулата Агадила в МВД обещали озвучить в течение месяца. Ернур Досшанов, Нур-Султан.
На Берлинском кинофестивале прошла премьера документального фильма Андрея Грязева «Котлован». Фильм смонтирован из видеообращений россиян к Владимиру Путину с просьбами, благодарностями, но преимущественно с проклятиями. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» на Берлинале Дмитрия Волчика.
Некоторые видео, которые использовал в фильме Андрей Грязев, набрали в Ютубе десятки тысяч или даже миллионы просмотров. Другие не пользовались успехом вообще. Многие уже исчезли из интернета. Авторы этих посланий – провинциалы, надеющиеся на то, что Владимир Путин починит им дорогу, уберет зловонную свалку, обеспечит их жильем, поможет с лечением. Но много, и эти видео запоминаются прежде всего, проклятий и даже угроз. Их авторы, как правило, не выбирают выражений. Предваряют подборку фрагменты телесюжетов, посвященных различным происшествиям в строительных котлованах, порой со смертельным исходом. После премьеры я встретился с Андреем Грязевым.
Андрей, ну вы знаете, что в русской культуре есть копирайт на слово «котлован», да, незримый, у Андрея Платонова. Нужна ли вам была такая ассоциация? Хотели бы вы, чтобы зритель читал это как какой-то намек на роман Платонова? И что сближает вашу идею с платоновским романом, который, в общем, совсем о другом?
Изначально хотелось как раз заострить внимание чисто на обращениях к президенту. И когда углублялся в эту тему, оказалось такое огромное количество материала. 80 часов, несколько тысяч роликов. Первоначальная версия монтажа была 3,5 часа. Хотелось рассказать про проблему каждого. И чем больше углублялся в каждого, тем больше понимал, что каждый герой настолько самодостаточен, что он требует отдельного какого-то фильма. Поэтому в какой-то момент стал просто искать их общность не вот в личных вопросах, а в их векторе. То, что они выбрали своим криком именно такую форму, как видеообращение, выложенное на YouTube. И когда я стал сокращать их высказывания, они становились абсолютно обезличенными. И появилась такая общность, которая требовала определенной формы, определенной метафоры. И, по сути, котлован Платонова, он роднит отсутствием какой-то цели строительства как бы будущего. Непонятно, когда оно вообще достижимо. И если Платонов, он как бы пытался предсказать развал вообще строя, то здесь я, по сути, говорю о том, что люди уже забывают на самом деле что они строят. И сам вот этот какой-то непонятный процесс, он уже превратился, не превратился, а заменил саму жизнь. И поэтому люди в этом котловане уже живут, развлекаются, купаются.
И погибают.
Плавают, как в братской могиле, да. И чем это дольше происходит, это копание в каких-то проблемах, становится глубже это дно, тем дальше мы как раз отдаляемся от этого края, до которого раньше, по сути, было сложно дотянуться рукой, а сейчас до этого горизонта невозможно даже докричаться. И котлован, вот эта метафора, по сути, о разрыве между двумя сословиями, как сказал Сурков, глубинный народ и власть.
Вы знаете, что России существует очень много, да? Есть Россия Бала, журнала «Татлер», да? Есть Россия посетителей ярмарки «Нонфикшн», да? Есть Россия кинокритиков, которые приезжают
есть
на
Россия,
Берлинский фестиваль. Да? Есть Россия Москва, есть Россия Петербург. Да? Много разных России. Да? Есть Россия нефтяных каких-то заповедников, есть Россия бизнеса. Да? Вы показываете Россию, которую, ну вот я, например, просто очень плохо знаю, несмотря на то, что я журналист и слежу за всем более-менее. Да? Насколько вы эту Россию знаете или знали до того, как вы взялись за этот фильм, и насколько она вам внутренне близка и понятна?
Я Россию показываю, настоящую Россию, которая, как называется, находится за МКАДом. Наоборот, я шел к этой теме не от того, что я про это много знаю. Я всегда и беру темы, когда у меня возникают какие-то вопросы, на которые я могу себе ответить, что называется, в процессе. Аппетит приходит во время еды. Получается, как бы сама общность, но она уже содержит те предлагаемые обстоятельства. Не я выбираю темы, не я выбираю, что я хочу сказать. Этот фильм, по сути, создала уже сама власть. Граждане этой страны, они взяли камеры и сняли материал. Я как режиссер не принимал никакого участия ни в рождении тем, ни в рождении самого материала.
Фильм Андрея Грязева «Котлован» вряд ли выйдет в российский прокат. Режиссер планирует после показа на международных фестивалях выложить его в интернет, где он и нашел материалы для своей картины. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 февраля. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.